Павлова. А я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас плюс 24 градуса, днем до плюс 35. Не было обещанного града и грозы вчера вечером, но не ожидается осадков и сегодня. Зато нечто подобное синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге. Там температура сегодня составит 31 градус и, наконец-то, пройдут дожди. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». Защитники Химкинского леса этим утром встретили сопротивление в лице сотни неизвестных в масках, пытающихся обеспечить продолжение вырубки деревьев рабочими. Действительно ли в России раскрывается более 90% убийств? Эксперты «Радио Свобода» комментируют статистику, опубликованную Следственным комитетом при прокуратуре. В Казани уволена из фирмы мусульманка, отказавшаяся работать без хиджаба. Ждут ли Россию споры о возможности ношения в общественных местах атрибутов религиозной принадлежности? И центральная тема нашей программы. Число пользователей крупнейшей социальной сети в мире перевалило за 500 000 000. Какую роль играет общение через интернет в вашей жизни? Нашу программу мы начинаем с экстренных новостей, которые поступают этим утром из специального корпункта «Радио Свобода» в Химкинском лесу. Напомню, его защитники пытаются всеми силами противостоять незаконной, с их точки зрения, вырубке деревьев для строительства автотрассы. Сегодня утром здесь появились около 100 человек в белых масках, которые старались обеспечить рабочим возможность и дальше продолжать вырубку леса. Сейчас с нами на прямой связи один из активистов, защитников Химкинского леса, Андрей Моргулев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Что у вас происходит сейчас? Какая ситуация на месте событий?
Сейчас порядка 15 милиционеров, которые изучали здесь ситуацию после того, как здесь начались столкновения, то есть люди бросались на эту технику и под нее, пытаясь ее остановить, и остановили. Значит, прибыла, значит, милиция в основном из местного. Отделение Химкинского ОВД. Я их поставил в известность о правовой стороне. Они сказали, что им все известно. Но, тем не менее, сейчас они требуют от нас, чтобы мы покинули вот это место рядом с Химкинским лесом, где наш палаточный лагерь. И, значит, судя по всему, таким образом они собираются встать на защиту незаконной вырубки.
Скажите, пожалуйста, Андрей, стало ли что-то известно о том, кто были эти люди?
Кто были люди в масках, которые без 15-5 подошли, ничего, конечно, не стало известно. Мы не знаем, кто это, и ни на какие подобные вопросы никто не дает ответа.
Подтверждаете ли вы информацию о том, что вот в этих столкновениях сегодня утром были пострадавшие? Что сейчас с Евгенией Чириковой, известно ли это?
Значит, Евгения Чирикова не пострадала. Я могу сказать только одно, что пострадавших мне ничего не известно. Меня в этот момент здесь еще не было.
То есть сейчас продолжается противостояние, но пока сотрудники милиции находятся на месте событий?
Пока сотрудники милиции находятся и уже дали нам команду отсюда уходить. Они во главе со своим начальником, я с начальником поговорил, но вот, значит, его правовая сторона, видимо, ему известна, она его не интересует. Возражения были какие-то смешные, что мы проиграли суд, хотя никакого отношения суд к вырубке леса не имеет. И, в общем, он явно просто хочет выполнять волю, значит, тех, кто все это организовал.
Андрей, сама вырубка леса как таковая сейчас вот в эти минуты продолжается?
Нет, она не продолжается. Мы же ее остановили. Видимо, она команда такая освободить от нас это место, а потом уже продолжать.
Спасибо. Это был один из активистов, защитников Химкинского леса, Андрей Моргулев. Напомню, этим утром в палаточном лагере произошли столкновения защитников Химкинского леса с неизвестными лицами в белых масках. После этого на место событий прибыли сотрудники милиции, которые сейчас требуют от пикетчиков покинуть палаточный лагерь, чтобы возобновить вырубку деревьев. Мы следим за развитием событий. На месте скоро будут работать корреспонденты «Радио Свобода». Их прямые включение далее в утренней программе «Время свободы». Центральная тема сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода» связана с ролью интернета в нашей с вами жизни. Число пользователей самой крупной социальной сети в мире, Facebook, превысило 500 миллионов человек. Это в полтора раза больше населения США, например. Половина из этого числа людей заходит на сайт каждый день и проводит там более получаса. Мы сегодня в нашем эфире попытаемся выяснить, насколько серьезную роль интернет-общение играет в жизни россиян. Пользуетесь ли вы социальными сетями, мешают они или помогают общаться с друзьями в реальной жизни? Стал ли благодаря ним интернет источником важной информации, поступающей из первых рук и не подверженной цензуре? Своими мнениями вы можете поделиться с нами. Сообщение можно присылать в виде СМС на номер 8-903-743-2801, телефон пейджера 660-1046, абонент «Радио Свобода». Пишите также на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, оставляйте комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, а через полчаса заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Какую роль играет общение через интернет в вашей жизни? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала наш корреспондент Надежда Гладыш.
Знаете, значительно, потому что позволяет расширить круг общения довольно значительно, да, по сравнению с тем, что можно сделать лично, и общаться не только очень оперативно с теми людьми, которые мне нужны конкретно, но и с значительным, широким кругом людей одновременно. Это экономит время. И незнакомых в том числе, на всяких форумах и так далее. Это экономит время, если нужно узнать какую-то новость, узнать информацию, которая мне необходима там по работе или просто для личного пользования. Если вдруг предположить, что интернет исчезнет хотя бы на сутки или на двое, мне будет жить тяжелее гораздо.
Ну, во-первых, интернет очень полезен мне в моей работе. Благодаря интернету я могу найти заказчиков, людей, которые согласны работать. А также интернет мне очень полезен в общении с людьми. Интернет я могу общаться с людьми из Америки, как северной, так и южной, из Европы и многих стран Азии, Австралии.
Недавно, где-то месяц назад, жена предложила не заплатить за интернет и остаться на месяц без интернета. Мы не заплатили, прожили дня 3, и через 3 дня побежали заплатить, потому что невозможно. Социальными сетями пользуюсь ВКонтактом, но не очень часто. То есть не сижу целыми днями. А больше всего это переписка онлайновая, это почта и ICQ.
В моей жизни общение через интернет занимает фактически 70-80% моей жизни, потому что благодаря общению через интернет я зарабатываю деньги, общаюсь с друзьями, которые уехали в другие города и страны, узнаю всю необходимую мне информацию, которую в прошлом, скажем так, веке люди получали из библиотек.
Ну, достаточно большую, особенно в деловой практике, то есть все предварительные переговоры, все согласования, обсуждения, все текущие оперативные решения вопросов, это, конечно, это в первую очередь там Аська или общение там по электронной почте, это очень удобно, это очень быстро. В личной жизни не так, и вот в дружеском общении, потому что все-таки, если не личные встречи, то телефон, он все-таки главнее. То есть я не сторонник перехода личной жизни в интернет-сферу.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, какую роль в их жизни играет общение через интернет. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В палаточном лагере защитников подмосковного Химкинского леса этим утром двое активистов пострадали в столкновении с сотрудниками частного охранного предприятия. Москва не признает независимость Косово, несмотря на принятое в четверг заявление Международного суда ООН по этому вопросу. В Крыму сегодня состоится встреча президента Украины Виктора Януковича и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Командующий войсками США в Ираке заявил, что вывод американских войск из страны идет с опережением графика. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 52 копейки, евро 38 рублей 95 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Необходимость ввода миротворцев ОБСЕ и международного расследования межэтнического столкновения на юге Киргизии. Обсуждаем с авторами фильма «Прощай, гульсары» Маратом Хайрулиным и Татьяной Павловой. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Российские новости. Следственный комитет при прокуратуре заявляет, что подавляющее количество совершаемых в России убийств раскрывается. Как сообщил накануне журналистам официальный представитель этого ведомства Владимир Маркин, раскрываемость достигла 90%, причем почти все возбужденные уголовные дела доходят до суда. Независимые аналитики скептически оценивают декларируемые успехи силовиков, ссылаясь на тот факт, что приводимая статистика далека от совершенства. С подробностями корреспондент корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Подводя итоги первого полугодия, сотрудники Следственного комитета при Генеральной прокуратуре обнародовали почти сенсационные данные. Цитата. «В результате планомерной и наступательной работы по противодействию тяжким и особо тяжким преступлениям явилось существенное увеличение процента раскрываемости убийств – 90%. Эти показатели обнародовал на расширенном заседании коллегии Следственного комитета в Волгограде официальный представитель этого ведомства Владимир Маркин. По его же сведениям, за первые 6 месяцев этого года следователи возбудили почти 60 тысяч уголовных дел. Завершено около 51 тысячи, из которых 94% направлено в суд. То есть еще один высокий показатель, если не сказать рекордный. Независимые эксперты подвергают сомнению эти цифры, в особенности касающиеся раскрытия убийств. По их мнению, эти отчеты предназначены для общественности, но никак не для профессионалов. Говорит кандидат юридических наук и доцент Московской государственной юридической академии Сергей Насон.
На самом деле эта цифра очень лукавая, потому что, во-первых, огромный процент таких преступлений, в особенности как убийство, вообще является латентным. У нас огромное количество людей просто пропадают без вести, исчезают. Причем это исчезновение имеет явно криминальный характер, а впоследствии по очень многому количеству случаев устанавливаются факты убийства. Вот потом, что касается, в принципе, этих цифр, у меня вот сильное ощущение, что она, мягко говоря, завышена. 90% раскрытие убийств, то есть это получается, что из 10 убийств 9 раскрыто. Если бы это соответствовало действительности, тогда бы просто у нас, не знаю, в принципе, это явление было бы искоренено как таковое. Но мы этого не видим. Напротив, количество этих преступных деяний, оно с каждым годом растет все больше и больше. Потом ведь тут имеет место еще, скажем так, манипуляция с квалификациями деяний. Порой нередко деяние переквалифицируется на более тяжкое, которое, скажем так, заведомо раскрытое в момент совершения, переквалифицируется на более тяжкое с тем, чтобы картина была более благоприятной, что вот раскрыли тяжкое преступление. Потом в суде переквалификация идет на другую статью, например, со 105-й с убийства на причинение умышленного тяжкого вреда здоровью, на 111-ю, например, статью. И, наконец, последний момент. Я так понимаю, что все-таки речь идет о предварительном расследовании. Еще не затрагивается судебная стадия процесса. Например, в том же самом суде присяжных, где преимущественно рассматриваются дела об убийствах, вы знаете, там вообще-то 15% статистика оправданий. Как быть с этими составами? Они тоже отнесены к категории раскрытых. Поэтому эти цифры вызывают массу вопросов.
Тему лукавых цифр в отчетах силовиков продолжает бывший руководитель Интерпола, генерал-майор милиции Владимир Овчинский.
Количество заявлений и сообщений граждан о преступлениях составило за 5 месяцев 9 600 000. А зарегистрировано 960 тысяч преступлений. Иными словами, из общего объема заявлений и сообщений граждан о преступлениях оформлено как преступление лишь каждое 10-е заявление. В отношении остальных заявлений в основном вынесены постановления об отказе возбуждения уголовных дел. Причем те же прокуроры уже большую часть этих постановлений отменили как незаконные постановления об отказе возбуждения уголовных дел, необоснованные постановления. Но тот же Следственный комитет при прокуратуре и те же органы внутренних дел даже эти отмененные постановления не поставили эти заявления в статистику как преступление. Почему? Потому что прокуратура за последние годы практически лишилась функции надзора. И поэтому не может влиять ни на свой Следственный комитет, ни на органы внутренних дел, даже в части регистрации преступлений, даже в части регистрации отмененных постановлений об отказе возбуждения уголовных дел. Поэтому статистика очень лукава. Иными словами, огромная масса преступлений не регистрируется как преступление для того, чтобы не портить общую картину преступности. По принципу «жить стало лучше, жить стало веселее».
Наблюдатели также отмечают, что очень часто суды возвращают уголовные дела, связанные с убийствами, на дорасследование. Но общая статистика эти нюансы не учитывает. Иначе показатели по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений были бы совсем иные. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Еще о сегодняшних российских событиях. В Челябинске сегодня ждут приезда премьер-министра России Владимира Путина. Ожидается, что одним из пунктов его визита станет посещение Челябинского трубопрокатного завода, где Путин торжественно откроет новый цех. Накануне этого мероприятия к журналистам с жалобой на задержку зарплаты обратилась жена одного из рабочих, которые готовили цех к открытию. Начальство завода все обвинения в задержках зарплаты отвергает. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Валентина просила не называть ее фамилии, так как боится, что у ее мужа будут неприятности. По ее словам, деньги должны были выплатить еще 2 недели назад, но их до сих пор нет. Муж Валентины – сотрудник фирмы ПНК «Южуралэнергомонтаж», которая выполняла ряд работ на новом объекте Челябинского трубопрокатного завода.
Делают цех, они делают там освещение, ну и все, что связано с электричеством. 7 июля им должны были выплатить за июнь. Зарплаты нету, им не выплачивают. Бригада где-то вот человек 8-9. По какой причине задержка, я не знаю. Абсолютно без понятия. То может быть и начальство нашей фирмы, может быть и ЧТПЗ. А в прошлой неделе сказали, ну в конце недели переведем. Уже конец этой недели. Денег нету по сей день.
Объект, о котором идет речь, цех высота 239 Челябинского трубопрокатного завода. Его открытие планируется в пятницу, и на нем ожидают Владимира Путина. По словам специалистов, это будет самое современное трубное производство в России с уникальными экологически безопасными технологиями, обеспечивающими высокое качество продукции, способное удовлетворить любым требованиям рынка трубопроводного транспорта. Между тем, в Валентине не легче от масштабности всего этого события.
Мы просто сидим уже до такой степени, что на деньги элементарно телефон не могу положить, и ребенку просто поесть купить нужно. Я сейчас в отпуске нахожусь. У меня зарплата 4000. Я в отпуске второй месяц. Денег нет, и вот меня просто поражают. Ну, праздник везде освещают, День металлурга, этот цех показывали. По всем каналам областным уже, я не знаю, уже и Константин Райкин приезжал, кто только там не был, там по рабочим не платит.
По словам директора фирмы ПНК «Южуралэнергомонтаж» Владимира Кушеназарова, никаких задержек с выплатой денег у него нет.
На нашем предприятии нет задержки заработной платы, выплаты заработной платы ни одного дня. Я вынужден был избавиться от нерадивых работников в мае месяце. Я думаю, что это клевета с их стороны.
Пресс-службе ЧТПЗ официально заявили, что ни одного необоснованного долга по оплате работ на высоте 239 у них не имеется. Строительство цеха высота 239 было начато в 2008 году. Стоимость проекта оценивается в 21 миллиард рублей. В конце прошлого года группа ЧТПЗ получила госгарантии по банковскому кредиту на строительство цеха. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Приостановит ли федеральный суд действие нового аризонского закона об иммиграции? Президент Обама приносит извинения уволенной государственной служащей. Соединенные Штаты призывают мир признать независимость Косово. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в федеральном суде города Феникс, штат Аризона, началось разбирательство исков против принятого штатом закона о нелегальной иммиграции. Федеральное правительство пытается посредством суда предотвратить вступление закона в силу. Это беспрецедентный для Америки случай. Слово Яну Рунову.
От того, как будет решено это дело, во многом зависит судьба почти 12 миллионов нелегальных иммигрантов в Америке, иммиграционная политика Соединенных Штатов, победа тех или иных кандидатов на ноябрьских выборах, особенно в южных штатах, где больше испаноязычных иммигрантов. Опросы общественного мнения показывают, что большинство населения Соединенных Штатов поддерживает аризонский закон, и это ставит администрацию президента Обамы в более трудное положение. 9 штатов, где генеральные прокуроры-республиканцы поддержали Аризон. В первый день федеральный судья Сьюзен Болтон выслушала аргументы сторон. Судье предстоит решить, приостановить ли введение закона, который должен вступить в силу 29 июля, и дать ли ход судебному иску правозащитных организаций, обвиняющих штат в нарушении американской конституции. По новому закону полицейские, остановив человека по подозрению в каком-либо нарушении, могут теперь также потребовать у него иммиграционные документы. Власти штата решили ввести новый иммиграционный закон после того, как американский фермер, живший вблизи границы с Мексикой, был убит в марте этого года, скорее всего, нелегальным иммигрантом-наркоторговцем. Сторонники закона опасаются, что нарковойна перекинется из Мексики в Соединенные Штаты. Противники упрекают Аризону, что в штате может быть узаконено нарушение прав человека, что новый закон носит дискриминационный характер. Президент Обама по этому поводу сказал:
«I think the Arizona law
Я думаю, что новый закон Аризоны потенциально может привести к дискриминации некоторых групп населения. Я распорядился, чтобы Министерство юстиции тщательно изучило этот закон, насколько он отвечает нашим принципам, и не берет ли штат на себя функции федерального правительства, ответственного за иммиграционную политику. В то же время закон Аризоны, на мой взгляд, выражает недовольство американцев нашей иммиграционной системой и неспособностью федерального правительства исправить положение. Я понимаю и разделяю это недовольство. Поэтому я с тех пор, как был сенатором, и по сегодняшний день выступаю за всестороннюю иммиграционную реформу. По мнению большинства экспертов, дело окружным судом не кончится. Проигравшая страна подаст на апелляцию, а потом дело дойдет и до Верховного суда.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг президент Обама позвонил бывшей сотруднице Министерства сельского хозяйства Ширли Шерод и принес ей извинения за неоправданное увольнение. Эта история вызвала очередной прилив внимания к проблеме расовых отношений в Соединенных Штатах. Слово Алану Давыдову.
Шерод, директор по вопросам сельхозразвития в штате Джорджия, была снята с должности министром Томом Вилсаком после того, как в интернете появилась трехминутная нарезка фрагментов ее мартовского выступления на конференции Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Видеоролик дал министру основание усмотреть в высказываниях его подчиненной афроамериканки браваду по поводу того, что 24 года назад она, будучи сотрудницей благотворительной организации, пыталась дискриминировать обратившегося к ней за помощью белого фермера. Опубликованный следом полный видеовариант речи Шерод рисует иную картину – попытку женщины рассказать о том, сколь нелегко людям преодолеть взаимное недоверие и избавиться от расовых предрассудков. Как только это стало ясно, министр Вилсак принес Ширли Шерод извинения и предложил ей вернуться на работу в министерство, правда, в другой должности. Президент Обама также выразил ей глубокое сожаление по поводу этого эпизода. Причем дозвонился только с третьей попытки, потому что в эти дни она практически не выходила из студии различных телеканалов, куда ее приглашали на интервью. О причинах конфуза, извиняться за которые пришлось лично президенту, я спросил профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера. Во-первых, судя по всему, это говорит о слабости координации внутри администрации. Министр Вилсак утверждает, что уволил Шерод без согласования с президентом. Но если это правда, то президенту не обязательно было вмешиваться в эту историю. Второе. Отредактированный видеоролик консервативного веб-сайта, известного своими сомнительными материалами и передергиванием фактов, привел представителя администрации в замешательство. Она, чтобы не дать упрекнуть себя в нежелании бороться с расизмом, поспешила с оргвыводами. Главный вывод этой истории, на мой взгляд, в том, что расовый вопрос остается огромной проблемой в американской политической жизни. И существуют определенные люди, желающие разыгрывать эту карту. Несмотря на то, что Ширли Шерод предложили вернуться работать в Министерство сельского хозяйства, она пока не решила, примет ли это предложение.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы. Социальные сети. Какую роль общение в интернете играет в вашей жизни? Ждем ваших звонков. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Милиция проводит задержание активистов движения в защиту Химкинского леса. Среди задержанных лидер движения Евгения Чирикова, а также один из корреспондентов «Радио «Свобода». Милиция не объясняет причин задержания, идет ликвидация палаточного лагеря. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», журналистам не дают фотографировать лица сотрудников милиции. В Крыму сегодня состоится встреча президента Украины Виктора Януковича и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По словам представителя информационной службы Русской Православной Церкви, участники встречи обсудят самый широкий круг вопросов. Принятое в четверг заявление Международного суда ООН в Гааге о том, что провозглашение независимости Косово не противоречило нормам международного права, не повлияет на позицию Москвы, которая по-прежнему считает Косово частью Сербии. Об этом говорится в заявлении МИД России. Соединенные Штаты приветствовали решение суда и призвали все страны мира, в том числе Сербию, признать независимость Косово. Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Об этом заявил венесуэльский президент Уго Чавес после того, как Колумбия сообщила о наличии доказательств того, что на территории Венесуэлы находятся лагеря ультралевых колумбийских повстанцев. Командующий войсками США в Ираке генерал Рэй Одьерно заявил, что вывод американских войск из Ирака идет с опережением графика, и к концу августа в стране останется не более 50 тысяч американских солдат. В Багдаде в четверг в результате ракетного обстрела погибли трое и были ранены 15 сотрудников службы безопасности, работающие по контракту с правительством на правительство США. Специалисты компании BP, участвующие в ликвидации последствий аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, готовятся к эвакуации в связи с возможным штормом. С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на поставки в Россию молочной продукции 14 предприятий Финляндии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Самая популярная в мире социальная сеть Facebook перевалила рубеж в 500 000 пользователей. С чего начинался этот путь? Какие еще социальные сети популярны в мире и особенно в России? Зачем люди общаются через интернет и какие особенности есть у этого общения? Какую роль оно играет в вашей жизни? Ответы на все эти вопросы мы рассчитываем получить сегодня, в том числе и с вашей, уважаемые слушатели, помощью. Прямо сейчас ждем ваших звонков. Уже работает телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Но сперва давайте послушаем материал моего коллеги Валентина Барышникова об истории социальной сети Facebook, чей феноменальный успех и станет поводом для нашего сегодняшнего разговора.
К нынешнему 500 000 пользователей Facebook пришла за 6 лет. Компания была создана в 2004 году. Сейчас процесс расширения аудитории Facebook подобен снежному кому. Всего полгода назад у компании было на 100 миллионов пользователей меньше. Люди могут проводить в социальных сетях по несколько часов в день. Житель Ирака Хайдар Радхи.
Я на Facebook. Я использую это, чтобы общаться с друзьями в Ираке и других странах. Это дает много возможностей молодым людям. Это новая культура для молодых. Она сближает нас.
Радхи тратит на Facebook пару часов в день. В среднем, по данным Facebook, пользователи проводят на сайте 23 часа 20 минут в месяц. Расширение Facebook идет и географически. Компания, долгое время предлагавшая только англоязычный интерфейс, запустила и версии своего сайта на других языках. Где-то Facebook стала одной из первых социальных сетей, где-то вступила в конкуренцию с уже существующими и популярными компаниями, например, в России, где успешно действовали сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Известный российский блогер и эксперт по интернет-среде Антон Носик заявил в интервью «Радио Свобода».
Facebook никогда не пыталась сделаться доступной российским пользователям и начала предлагать русскоязычный интерфейс только в 2009 году. С тех пор она получила более 1 000 000 пользователей. Так что сейчас вы можете сказать, что Facebook – самая быстро растущая социальная сеть.
Социальная сеть не только место для общения между друзьями, родственниками и людьми с общими интересами. Общее внимание в социальных сетях привлекают известные люди, политики и прочие знаменитости. Среди пользователей Facebook, например, была Анна Чепмен, самая известная из группы российских агентов, задержанных недавно в США и затем переданных России в обмен на нескольких заключенных. Фотографии и высказывания на странице Чепмен привлекли огромное внимание. Социальные сети развиваются рука об руку с сайтами блогов. С ростом Facebook, например, можно сравнить рост сайта микроблогов Twitter. В последние годы в сети и блоги пришли политики. Антон Носик.
Today we see blogs.
Сегодня мы видим блоги тех политиков, которые понимают, зачем им нужен блог. Например, премьер-министр Путин, который не чувствует необходимости во взаимодействии с аудиторией через блог, Twitter или социальные сети, он и аккаунтов не заводит. А президент Дмитрий Медведев ведет блог на kremlin.ru, размещает сообщения на YouTube, в живом журнале, в Твиттере.
Политическое использование социальных сетей бывает гораздо значительнее. Например, в Иране, где оппозиционное движение использовало их для размещения фотографий, свидетельств, видеозаписей жестокого подавления властями протестов после выборов 2009 года. И вряд ли можно считать совпадением, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи недавно присоединился к Твиттеру. Власти повсюду также осознают силу социальных сетей. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Какую роль играет общение через интернет и вообще интернет в вашей жизни? Ответов на этот вопрос, уважаемые слушатели, мы ждем от вас сегодня. Присылайте свои сообщения. Номер для СМС 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail собакарадио-свобода.ру. Работает телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Вот несколько сообщений, которые мы уже успели получить на электронную почту и на пейджер. Сергей Митрофанов пишет: «Интернет заменяет мне публикацию научных работ, позволяет оперативно публиковать результаты». Борис прислал такое сообщение: «Интернетом пользуется моя взрослая дочь. Сам я им не пользуюсь, предпочитают газеты. А вот в руках радикального ислама, по мнению Бориса, интернет станет грозным оружием против цивилизованного мира». Видимо, дальше идет обвинение в адрес Билла Гейтса о том, какое ужасное орудие в виде интернета он создал. Такое вот сообщение. Николай Иванович пишет нам: «Для большинства россиян не то, что интернет, а просто компьютер является экзотикой, с которой они встречаются, лишь придя в сберкассу. Ну а для здоровья молодежи, как физического и, главное, психического, эта виртуальная жизнь складывается резко отрицательно, порождая одиночество и безнадегу». Ну, забегая вперед, скажу, что на сайте Радио Свобода, www.svoboda.news, несколько другого тона комментарии, поскольку, естественно, там-то пишут люди, у которых наверняка и аккаунты есть в социальных сетях, и которые ими активно пользуются. Но эти сообщения мы прочитаем в следующем часе нашей программы. Какую роль играет общение через интернет в вашей жизни? Ответы на этот вопрос мы сегодня принимаем от наших слушателей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Посевы зерновых в России из-за засухи погибли на 10 миллионах гектаров, что составляет 32% засеянных площадей в 23 регионах страны, где объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Елена Скрыник. В целом по стране посевы зерновых погибли на 20% засеянных в этом году площадей. Тем не менее, по словам Скрыник, министерство прогнозирует пока грядущий урожай зерновых в России в 85 миллионов тонн, тогда как общие потребности страны в зерне составляют 75 миллионов тонн. В самом неурожайном из-за засухи за последние 20 лет для России 1998 году урожай зерновых в стране составил 48 миллионов тонн. Внешний долг государства российского в течение июня сократился на 0,2% и к 1 июля составил в целом 41 миллиард 681 миллион долларов, сообщило Министерство финансов. К уровню на начало 2010 года государственный внешний долг России в целом увеличился почти на 11%. Три четверти этого долга приходится на задолженность государства по выпущенным им ранее еврооблигациям. В целом долги государства составляют менее 10% общего внешнего долга России. Основная его часть приходится на внешнюю задолженность российских компаний, банков и предприятий. Инфляция в России за неделю с 13 по 19 июля составила 0,1%, а в целом с начала года 4,7%, сообщил Росстат. В прошлом году потребительские цены в России выросли к 19 июля на 7,9%. Правительство Испании решило отказаться или отложить на срок до 4 лет реализацию более 20% запланированных инфраструктурных проектов в стране, предполагающих финансирование за счет бюджета. По словам министра развития Испании, речь идет о 230 проектах из 1116 ранее уже одобренных. Решение принято в рамках общего плана сокращения государственных расходов с целью ускоренного снижения дефицита государственного бюджета, бюджета с уровня 11,2% ВВП в 2009 году до 3% ВВП в 2013. Уровень безработицы в Испании составляет 19,9% общей численности экономически активного населения. Среди 27 стран Европейского Союза выше только в Латвии – 20%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 52 копейки, евро 38 рублей 95 копеек. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас мы возвращаемся к главной новости этого утра, происходящему в Подмосковье, в Химкинском лесу, где этим утром произошли новые столкновения между защитниками Химкинского леса, сотрудниками милиции, неизвестными людьми в белых масках. Строители ждут тоже, когда весь этот конфликт разрешится. Они намерены и готовы в любой момент продолжить вырубку леса, против которой протестуют его защитники. Сейчас на прямой связи специальный корреспондент «Радио Свобода» в Химкинском лесу работает Максим Ярошевский, который может рассказать, что ему удалось увидеть своими глазами. Максим, доброе утро, здравствуйте. Есть ли информация о задержанных?
Да, есть информация о задержанных. Начну с того, что где-то полчаса, минут 45 назад, на одном из участков Химкинского леса началась вырубка. Эта вырубка началась около нового лагеря защитников леса и экологов. И несмотря на то, что экологи протестовали, здесь их, правда, не так много людей, где порядка 20-30 человек, но в момент, когда началась сама вырубка, в лесу, собственно, появились сотрудники милиции, которых подкрепляли достаточно крепенькие молодые люди. Они оцепили место и под предлогом оцепили место вырубки, и под предлогом, что здесь находиться опасно, потому как падают деревья, начали людей оттеснять от места, где работала техника. Несмотря на сопротивление, которое оказывали защитники Химкинского леса, не скажу, что там кулаки шли в силу, просто люди кричали, говорили, что это незаконно, запретите. Милиция выталкивала, просто сильно давила людей, и в этот же момент они заставили собрать лагеря, вот это несколько палаток, которые здесь были расположены в поле, прямо рядом с местом вырубки. Людей оттеснили, и пока вот это все происходило, начали задерживать и защитников Химкинского леса, и журналистов, в том числе сейчас задержаны наш фотокорреспондент, фотокорреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев и корреспондентка радио, «Новой газеты» Елена Костюченко. Они находятся в милицейских УАЗиках. Юра только что я с ним разговаривал, сказал, что там невероятно душно, воды не дают, воздух, открыть окно даже не позволяют. И также вместе с ними находится несколько человек, порядка 10, я так думаю, сейчас человек, которые здесь располагались лагерем. Очень много милиции, удивительно много милиции. Вы можете себе представить, в поле, которое рядом с лесом находится, припарковано около 10 легковых автомобилей милиции и около там 2 или 3 газели и несколько УАЗиков. И вот по моей информации, якобы здесь ждут какого-то высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, судя по всему, из Химкинского района, пока неизвестно кто. Могу сказать, что вот на месте, где поворот в это поле, там обычная такая сквозь поле проложена дорога, даже поставили человека с палочкой, чтобы он руководил движением. Здесь достаточно много машин, в том числе журналистов и просто людей, которым интересно узнать, защитить лес, которые сюда приезжают, но их, в общем-то, по сути, уже сейчас на это поле не пускают. Юру задержали, повторю, он находился недалеко от места вырубки и снимал это на видеокамеру, и к нему подбежал человек в гражданке, начал его буквально вот руками сильно крутить. Тут же к нему на помощь подбежал милиционер. И вот, несмотря на сопротивление, пытался вступиться, но не получилось, его забрали вот в автомобиль. Пока вот такая достаточно напряженная ситуация, неясно, почему милиция вдруг вступилась за вырубщиков, они ничего не объясняют, они не представляются, вот, собственно, достаточно тяжело все.
Спасибо, так. Максим, оставайтесь на связи. Максим Ярошевский передавал из лагеря экологов и защитников Химкинского леса, там сегодня утром началась, судя по всему, операция милицейская по очистке этого лагеря, чтобы рабочие получили возможность продолжить вырубку леса. Собственно, как Максим только что рассказал, они это уже начали делать. Задержаны, напомню, по последним данным, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и несколько журналистов, включая фотокорреспондента «Радио Свободы» Юрия Тимофеева. Мы следим за развитием событий. Следующие новости из Химкинского леса в следующем часе утренней программы «Время свободы». Сейчас 8 часов 45 минут в Москве. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В
палаточном лагере защитников подмосковного Химкинского леса двое активистов пострадали в столкновении с сотрудниками частного охранного предприятия. Задержан лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова и несколько журналистов, включая фотокорреспондента «Радио Свобода». Москва не признает независимость Косово, несмотря на принятое в четверг заявление Международного суда ООН по этому вопросу. В Крыму сегодня состоится встреча президента Украины Виктора Януковича и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Командующий войсками США в Ираке заявил, что вывод американских войск из страны идет с опережением графика. С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на поставки в Россию молочной продукции 14 предприятий Финляндии. Специалисты компании BP, участвующие в ликвидации последствий аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, готовятся к эвакуации в связи с возможным штормом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Так, давайте для начала посмотрим, о чем пишут на первых полосах.
Да, давайте познакомимся с первополосными публикациями, но я позволю себе иногда по анонсам первой страницы все-таки залезать вглубь газет и анонсировать какие-то публикации. Которые присутствуют на других страницах. Давайте начнем с «Московского комсомольца», поскольку он сегодня пишет на первой полосе в публикации «Власть хватает россиян за ведра» о том, что на днях сотрудники милиции, действуя весьма жестоко, задержали в Москве 13 представителей общества «Синие ведерки», которые высмеивали использование мигалок чиновниками. Активисты шли по центру Москвы, не выдвигая никаких требований, не выкрикивая лозунгов, просто погрузив на носилки огромное синее ведро. По мнению юристов, задерживать синеведерочников не было никаких оснований. Насколько далеко зашла нелюбовь силовиков к ведрам, решили выяснить корреспонденты «Московского комсомольца». Но вот, судя по репортажу Максима Ярошевского из Химкинского леса, власть уже любит, не любит уже не только ведра, но и бревна. Я так понимаю, что силовые воздействия как бы разрастаются во всех направлениях и по всем неугодным поводам. Перейдем к газете «Коммерсант». Штрафы снимут по первому звонку. Абоненты сотовых операторов смогут оплачивать со своего счета налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. И, как стало известно «Коммерсанту», такой проект уже обсуждается правительством Совымпелкомом. Готовы аналогичные предложения для МТС и Мегафона. В распоряжении операторов может оказаться многомиллионный рынок новых платежей, подчеркивает газета «Коммерсант». Здесь же на первой полосе история про Баксанскую ГЭС, взрыв по вневедомственным обстоятельствам, ответственность на теракт на Баксанской ГЭС пока возложили на охранников, пишет газета «Коммерсант». И здесь также публикация о том, как Россия заморозила финансовую помощь Приднестровью. Рука Москвы давать устала. Перейдем к газете «Ведомости». Ревизия нано-денег. Роснано недостаточно эффективно, решила ревизионная комиссия, пишет газета «Ведомости». Эксперты защищают гендиректора Роснано Анатолия Чубайса. Он один из немногих менеджеров, кому по силам такой масштабный проект, считают его соратники и эксперты. Здесь же благосостояние чиновничьих жен растет год от года, констатирует газета «Ведомости», а скромный доход мужа чиновника часто соседствует с солидными заработками супруги. К такому выводу пришли «Ведомости», изучив декларации госслужащих. Подробности на первой полосе в публикации «Секретные домохозяйки». Российская газета. Первая полоса. Заголовок «Головой в песок». Местные чиновники научились только запрещать купание, а не оборудовать пляжи и обеспечивать безопасность, сетует газета. И газета пишет о том, собственно говоря, как быть и почему это происходит. И здесь же на первой полосе первый вице-премьер Виктор Зубков рассказал о том, что предпринимает правительство для защиты россиян от засухи. Независимая газета сегодня открывает первую полосу истории про Киргизию. Киргизия, как утверждает временный президент республики Роза Атумбаева, готова рассмотреть вопрос о создании в стране новой российской военной базы. В обмен подчеркивается на списание внешнего долга страны перед Россией, который составляет 340 миллионов долларов. Москву, между тем, полагает независимая газета, гораздо больше новой базы интересует получение контроля не менее 51% акций над не имеющим в мире аналогов военным заводом «Дастан», который производит элементы торпедного оружия. Переговоры о судьбе завода, как и во времена Курманбека Бакиева, тормозятся новыми властями Киргизии, рассчитывающими на дополнительные преференции, полагает независимая газета. Здесь же независимые пишут о том, что в ближайшие дни правительство Беларуси должно объявить о своем решении относительно размещения евробондов. Предполагается, что белорусские облигации, номинированные в российских рублях, появятся на российском финансовом рынке в конце лета и начале осени. Ну и, естественно, публикации, посвященные 30 лет с Высоцким, понятно, о ком здесь идет речь и о чем, собственно говоря. И давайте теперь обратимся к времени новостей. Центральная публикация, сепаратный приговор. Время новостей пишет о том, что в урегулировании многочисленных межнациональных конфликтов по всему миру создан опасный международно-правовой прецедент. Обнародованное вчера Международным судом в Гааге решение по статусу Косово повлияет на развитие ситуации в самых разных уголках планеты, в том числе и среди республик бывшего СССР, потому что впервые в истории созданного с 1945 года Международного суда ООН, это высшая международная правовая инстанция, согласилась с односторонним выходом территории из состава государства.
Спасибо, Надежда. Таковы основные темы сегодняшних российских газет. Подробнее о самых интересных публикациях мы с Надеждой Перцевой поговорим в следующем часе информационной программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» и репортажи наших корреспондентов о жизни и проблемах российских городов. Споры о допустимости ношения атрибутов религиозной принадлежности в публичных местах не стихают во всем мире. И не исключено, что широкая дискуссия на эту тему вскоре возникнет и в некоторых российских регионах. В Казани работница одного из автосалонов руководство запретило носить хиджаб, а когда она отказалась, то ее попросили уволиться. Тем временем на улицах столицы Татарстана девушек в женском мусульманском одеянии можно встретить все чаще. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Жительницу Казани Резиду Зиганшину заставили уволиться с работы за то, что стала носить хиджаб. По словам председателя общественной организации «Союз мусульманок Татарстана» Наили Зиганшиной, основанием послужил именно этот атрибут женской мусульманской одежды.
Она в один прекрасный день решила, что все-таки перед Всевышним она должна исполнить свои человеческие обязанности, которые дают ей шанс быть счастливой, и одела платок.
Сама Резида Зиганшина так описывает сложившуюся ситуацию.
То есть на работе я вообще не имела никаких претензий со стороны руководства никогда, никаких нареканий. Но после того, как я одела платок и вышла на работу, я не успела поработать даже полдня. Меня попросили уйти оттуда.
Больше всего лидера мусульманок Татарстана Наилю Зиганшину удивило, что руководитель автосалона, который настоял на увольнении Резиды, сам по национальности татарин. И, по ее мнению, должен понимать чувства девушки.
Дело в том, что он в первую очередь должен был проявить какое-то понимание, так как человек, если он является татарином, он должен быть знаком с своими традициями и чтить традиции. Поэтому нам, конечно же, непонятна его позиция.
Но, судя по словам Резиды, руководитель автосалона руководствовался иными соображениями.
Он говорит, во-первых, то, что я отпугиваю клиентов каким-то видом, и что существует определенный дресс-код. Белый верх, черный низ. То есть на мои ответы. То есть вообще я как бы при них уже продавала автомобили и не отпугивала клиентов прямо при них. Они видели, как я с ними общалась, то есть также спокойно подходила к ним, общалась, консультировала.
Резида Зиганшина говорить, в каком автосалоне работала, не хочет, поскольку, по ее словам, не желает ему неприятностей даже после всего случившегося. Жительница Казани Галия Мухаметшина полагает, что если уж придерживаться всех канонов, то и в автосалоне девушке работать нельзя было, так что и поводов для расстройства быть не должно.
Конечно, ее право выбирать, где работать. Перед законом все равны, и она имеет законное право работать в автосалоне. Вообще, чисто по-обывательски, ну, такой это вопрос. Если она истинная такая мусульманка, хочет носить хиджаб, а что ей делать в автосалоне, где преобладает мужская публика?
Хиджаб – это женская мусульманская одежда, которая скрывает все части тела. Наиболее знаменитый ее элемент, который, собственно, и вызывает все споры – это платок. Действительно, татарки издревле его носили, как, впрочем, и представительницы иных наций. При этом именно хиджаб появился сравнительно недавно и пришел с Арабского Востока. Об этом говорит и аспирант Казанского университета Данис Гараев. Тема его диссертации – традиции мусульманок современной Казани.
Совершенно неверно говорить, что девушка, которая носит платок, она следует какой-то моде или какой-то там арабскому влиянию там, и так далее. Нет, конечно, девушка в платке может вполне не только соблюдать религиозные какие-то, да, вещи, но и отдавать должное татарской национальной культуре. Да, то есть они могут прекрасно говорить по-татарски и отстаивать ценности национальной культуры и религиозной, поскольку часто сложно даже разделить эти два понятия.
На улицах Казани в последние годы девушек в платках, завязанных особым образом, можно встретить довольно часто. Но даже для тех, кто в Татарстане прожил долгую жизнь, такой вид не всегда привычен. Кто-то даже считает это пережитком Средневековья. Однако лидер мусульманок республики Наиля Зиганшина так не думает.
Если мы присмотримся к своим традиционным корням, традиционной одежде, то вся татарская одежда, татарский костюм, он в основном все прикрывает. Он длинный, с длинными рукавами. И, естественно, завязывание платка имели свои особенности. Но сегодня речь не о способах завязывания, а о самом платке.
Ну а сама пострадавшая Резида Зиганшина теперь ищет другую работу. Слава богу, казанцы в большинстве своем люди толерантные. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе прямое включение нашего корреспондента из лагеря защитников Химкинского леса, где происходят столкновения между сотрудниками милиции, правозащитниками, экологами и теми, кто пытается не допустить вырубку лесного массива. На прямую связь выйдет наш корреспондент. Узнаем последние новости с места событий. Продолжается информационная война между Россией и Белоруссией. По белорусскому телевидению показали новое интервью, в котором прозвучало несколько критических высказываний в адрес России. Его дал белорусскому телевидению президент Латвии. Кроме этого, о других новостях, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». И вернемся к центральной теме нашей программы. Какую роль интернет-общение играет в вашей жизни?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Курпункт «Радио Свобода» в Химкинском лесу. Самые последние новости.
Комментарии экспертов.
Директор центра имени Грабаря. О пожаре и его последствиях.
В блогах «Свободы».
Блогер Игорь Померанцев. О моде высокой и низкой.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9550.